«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». Мы продолжаем, мы, это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и мы продолжаем, разумеется, на канале «Ищем выход». Призываю всех подписываться, ставить лайки, делать донаты. Большое спасибо всем тем, кто нам помогает. Продолжаем персонажем, который непосредственно связан с нашим сегодняшним днем. В той или иной степени мы следим за тем, что происходит в Венесуэле, за тем возмущением, которое вызвали официальные итоги выборов. И, конечно же, наиболее пытливых из нас интересует, как же так все это получилось. И почему страна, которая в середине прошлого века показывала выдающиеся экономические результаты, находилась на пике развития и казалось, что ничто не остановит ее стремление все к более и более высокому уровню жизни населения, экономическим показателям. Что ж там все сломалось-то? И с какого момента все почему-то пошло не так? Попробуем разобраться. И в этом, конечно же, нам поможет персонаж, которого зовут Уго Чавес.
Да, персонаж по-своему выдающийся, который умудрился создать диктаторский режим, оказавшийся очень живучим. То есть он не просто довел до разорения благополучную, ну, сравнительно благополучную страну, но как минимум с богатейшими запасами углеводородов. Ну, так он превратил эту страну и в изгоя, добился того, чтобы страну покинули около миллиона ее жителей. Страна погрузилась в хаос и в нищету, но режим власти получился таким, что даже после смерти диктатора вся эта комарилья продолжается уже больше, чем десятилетие. Ну, давайте тогда к истокам всего этого, как же все это произошло. Тут вот герой как раз-таки не отличается от многих других персонажей, о которых мы уже рассказывали в цикле «Диктаторы», потому что весьма скромное происхождение, родился в деревне. Правда, тут вот, судя по всему, присутствует некоторое лукавство. Родился он в 1954 году и впоследствии очень любил рассказывать, что, конечно же, жил в бедности. Второй ребенок, семеро детей вообще всего в семье. Но, наверное, немножко лукавил, потому что он учился в платном лицее, уже будучи подростком, а все это оплачивал его отец. Либо очень хорошо жили в 60-е годы крестьяне этой страны, я вот, например, не могу себе позволить определить детей в платный лицей, либо все-таки что-то он не договаривает. Но как бы там ни было, мальчик был толковый, способный, учился хорошо, а еще был крупный, крепкий, на здоровье не жаловался, такой вот сам по себе представительный. Ну, все это очень перспективно для политика, для лидера оказалось. Ну, понятно, что страна католическая, поэтому и образование было с этим уклоном. Влиятельные были родственники. Тут, правда, тоже надо оговориться, происхождение у него любопытное, потому что намешано в нем кровей и индейских, и африканских, ну и без испанских, понятное дело, не обошлось. Но это испаноязычный католик, ну, в принципе, как и большинство граждан, жителей Латинской Америки. Ну так вот, в 17 лет какая может быть карьера в Латинской Америке, очень популярная для молодых людей, которые на здоровье не жалуются. Тут он тоже очень похож на многих диктаторов. Это поступление в офицерскую академию. Соответственно, он переезжает в Каракас, крупный город. Ну и опять-таки дальше мы вынуждены, да, доверяться его собственным рассказам, потому что вот приезжает он толковый, способный, спортивный, поступает, причем еще нет 18 лет, да, но это было там неважно, военную академию, и с ужасом видит, как тяжело живут рабочие. Но это важно потом все рассказывать. И как вот ты видишь всю эту несправедливость, и как вот ты начинаешь воспитывать в себе неприязнь к этой, ко всей несправедливости, и начинаешь мечтать о том, как бы с этой несправедливостью поскорее бы расправиться. А тут еще, если ты и военным становишься, ну, путь для многих диктаторов просто по-своему предопределен. Во всяком случае, тем, кто вот не слышал, советую послушать предыдущие, посмотреть программы из нашего цикла. Там некоторые биографии просто как близнецы. Ну так вот, начинает учиться. Это в 1971 году Уго Чавес учится хорошо, заканчивает военную академию одним из лучших. выпускается в звании младшего офицера. И вот первое серьезное задание, 1975 год. Надо бороться с партизанами-марксистами, которые, видите ли, борются с буржуазией, борются с империализмом, ну, борются как умеют. Это значит грабить богатых, якобы раздавать бедным. Джунгли позволяют успешно скрываться, и властям вообще очень сложно разобраться, где марксисты, где анархисты, где просто наркоторговцы, которые в джунглях занимаются уже своим ремеслом. Но это больше все для Колумбии характерно, но и Венесуэле тоже, соответственно. Ну так вот, и вот молодой офицер, вот его подразделение, и дальше происходят такие, конечно, удивительные метаморфозы. Ну, конечно, не общение с этими партизанами изменило непосредственно Уго Чавеса, и вообще непонятно, что сильно ли он изменился. Тут тоже надо оговориться, потому что в последующем он много раз отвечал на вопрос, так он марксист или не марксист, коммунист или не коммунист, и он отвечал очень по-разному. То он говорил, что да, я, конечно же, марксист, то говорил, нет, у меня с марксизмом ничего общего. То говорил, что я с коммунистами ничего общего иметь не хочу, потом говорил, да, я, конечно, коммунист. А еще все это так проецировал, запутав всех, когда говорил, например, что Иисус Христос уж точно был коммунист, он же вот переживал вот за бедных, с капитализмом боролся. Ну, то есть это уже каша в голове, или, как некоторые врачи считают, там биполярное расстройство было. Но, тем не менее, вот как он тоже потом рассказывал, в борьбе с этими партизанами-марксистами он наткнулся на какой-то склад их книг на испанском языке, а там и труды и Маркса, и Ленина, и Мао Цзэдуна, и все это якобы он стал читать, но тоже потом, когда уже его там спрашивали, а он очень любил публичность, но только вот как вот... Какое на вас впечатление произвел «Капитал» Карла Маркса? Он говорит, а я эту книжку не читал. То есть тоже непонятно, что он там рассказывает, потом забывал, что рассказывал, потом совсем путался, потом не знал, как правильно отвечать. Ну, во всяком случае, вот взрослея, вот он переживал за несправедливость, потом понимал, что и с партизанами как-то странно бороться, а надо, может быть, наоборот, с ними даже как-то сотрудничать, потому что кто его направляет на борьбу с этими с повстанцами? Вот это вот та самая буржуазия, которая захватила власть, и он тоже впоследствии очень много рассказывал, что он вообще разочаровался, еще будучи молодым офицером, в том, что можно как-то по-честному прийти к власти, потому что это все в руках, опять-таки, да, капиталистов, крупных собственников, которые для видимости создают две ведущие партии, якобы демократические, которые между собой якобы конкурируют, а на самом деле никак туда протиснуться невозможно. Побеждает тот, у кого есть деньги, у кого есть власть, кто контролирует газеты и телевидение, а если ты простой офицер, то тебя никуда не пустят. Поэтому, конечно, надо просто готовить переворот. Простой и понятный путь. Ну, это все не мгновенно, конечно же, произошло, но, тем не менее, он, еще будучи младшим офицером, умудрялся находить союзников, таких же недовольных, ну, многие, наверное, карьеристы, которые не могли дождаться, пока им там присвоят следующее звание. Потом, я уж не хочу погружаться в общую атмосферу, но это характерно для латиноамериканских стран, когда лихорадит эту систему, когда приходят к власти в результате то ли путчи, то ли переворотов военные, потом гражданские, обычная классическая история. Ну и тут все, конечно же, не терпелось, конечно же, Уго Чавесу к этому как-то приобщиться. Ну и тем более там это все еще в карьере ему немножко пригождалось, он потому что постепенно рос в званиях, как ни в чем не бывало, но он переобучился, прошел переобучение, будучи уже офицером, на десантника, и впоследствии просто он очень потом полюбил щеголять вот в таком в красном берете, как десантник, в такой вот специальной форме, это все еще как-то более красиво. Действительно, на некоторых действует, что если военный, а уж если еще и десантник, ну уж точно порядок наведет. Ну, а потом все в хаос погружается, особенно у таких экспериментаторов, как Уго Чавес. Ну, поначалу ничего не предвещало беды, и он тоже нашел постепенно, на чем можно спекулировать, тоже классическая тема, что все наше будущее в прошлом, как вот Путин тоже любит повторять, да, потому что вот был Симон Боливар, вот мы освободились от империализма, от испанского. Ну вот мы, тем не менее, правда, говорим на испанском языке, но надо вернуться вот к тем истокам борьбы за свободу, за революцию, и вот стал, соответственно, основателем боливарианской революционной армии 200. Молодой офицер Уго Чавес, ну, правда, потом его соратники как-то убедили, все-таки давай переименуемся из армии в движение, а то, ну, как будто мы уж совсем такие экстремисты, что ли, движение, что-то такое более неопределенное. И вот так вот постепенно, ну, тем более он там на каком-то этапе становится еще военным преподавателем, ну, не то чтобы вербует, но находит себе соратников из числа молодых курсантов, которым тоже вот не нравится вся эта несправедливость, и постепенно вокруг него формируется круг таких вот единомышленников. Опять-таки, на все это вообще-то уходят годы, но, тем не менее, еще вот он умудрялся спортом активно заниматься. И еще тоже вот важное обстоятельство, которое он по-своему переосмыслил. Много у него служба проходила, много времени, и он проводил много времени вдалеке от столицы, а сохранились остатки индейских племен, но это все резервации, это все бедность. И вот он наладил отношения с вождями некоторых племен удивительным образом, потому что для индейцев офицер – это же враг. Но вот он постепенно как-то вошел к ним в доверие, потом ему это очень пригодилось, потому что он себя позиционировал как защитника угнетенных, колонизованных народов, которые совершенно несправедливо обижены испанскими колонизаторами, ну, вспоминая, конечно, что и у него есть индейская кровь, а потом это все в будущем. Он просто так ловко изменил избирательную систему, что голосуют не пропорционально по количеству жителей, а как будто бы по регионам. И вот есть несколько регионов, где население очень немногочисленное, а особенно хорошо, если индейские племена, но их представительство в парламенте будет гораздо больше, чем у столицы, у Каракаса, где миллионы жителей. Но там ненадежно все эти горожане, они более образованные, непонятно, как проголосуют, поэтому ну, квоты такие специфические получались, и в будущем Уго Чавес, конечно, очень ловко всем этим пользовался.
Я успею призвать наших слушателей и зрителей, во-первых, ставить нам лайки и подписываться, а во-вторых, конечно же, помогать деньгами. Посмотрите в описании программы все способы, которые мы для вас приготовили, какой-нибудь наверняка подойдет именно вам. Сделайте донат, и этим вы очень поможете нам и себе в конечном итоге, потому что мы стараемся работать для вас с вашей поддержкой, вашей помощью и таким образом предоставлять вам какой-то продукт, который вам бы был полезен. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Мы существуем только благодаря вам. И продолжаем, возвращаемся к Уго Чавесу, который, ну, у него изменение кругов-то в будущем еще все-таки, но уже, видимо, с дальним прицелом он готов начать действовать вот на таких далеких подступах к своему лидерству и к столице.
Ну вот, как я уже сказал, какая там мирная победа, какая там политическая борьба, все это бессмысленно, взять власть, да и захватить военным путем, хорошо бы в звании подрасти. Вот он в 1988 году получил очередное звание, майор, ну, 34 года мог бы быть и постарше в звании, но там же опять-таки всем же заправляют другие люди, которых надо бы как-то бы свергнуть. Тут, правда, надо отдать должное, Уго Чавес был достаточно терпелив. Он-то давно задумал военный переворот, но, тем не менее, мог еще несколько лет ждать, пока сложится благоприятный момент, как он тоже сам рассказывал. В 88 году он-то уже окончательно убедился в том, что только военный переворот, но надо опять-таки конъюнктуру как-то выждать более удачную, тем более он там еще немножко в звании подрос, подполковник. И здесь вот забавные, конечно, как кажется, метаморфозы или там связи, когда его сравнивают с Путиным, они же ровесники, примерно в одно и то же время пришли к власти. Ну так вот, переворот-то он осуществил военный в феврале 1992 года, путч. Только все сложилось не так, как он себе планировал. То есть вот он объявил о том, что все, мы свергаем власть вот этих зарвавшихся, насквозь проворовавшихся политиканов. Ну, это всегда можно сказать, да? Эти говоруны из парламента, эти псевдопрезиденты, которые никого не представляют из себя. А у меня вот еще несколько отрядов. Сейчас мы решительно входим в столицу, захватываем ведущие государственные учреждения и дальше провозглашаем курс на строительство царства труда и справедливости. Особенно, если ты почитал, как это все у большевиков получилось в октябре 1917 года, чем я хуже, казалось бы, а ты еще и кадровый офицер. Но не получилось. И ошибки, и переоценил он свое, и красноречие, и доверие к нему со стороны других армейских офицеров, потому что его в армии почти никто не поддержал. Оказались воинские части, которые остались верны правительству. И в итоге он там забаррикадировался в одном из музеев, а потом, ну, буквально на следующий день объявил о том, что сдается. Но умудрился, вот тоже надо отдать должное, все это сделать публично, по телевидению, да еще и оговориться, ну, пока ничего не получилось, я ж о чем мечтал, я ж хотел вот все ради простого человека. Но, к сожалению, вот видно, не все еще это оценили, не все это понимают, поэтому я, чтобы избежать лишнего кровопролития, вот готов сложить оружие, призываю к этому своих сторонников, в итоге вот он сдался, арестован, но стал чрезвычайно популярен, потому что теперь-то уж точно миллионы жителей страны узнали, что вот есть такой вот почти что Робин Гуд, а как же вот мы его не поддержали-то, а вот он вот хотел об нас, обо всех заботиться. Ну, простые люди так и должны же говорить, да, об нас заботиться, а не о нас. Ну, так вот, он арестован, он же государственный преступник, государственная измена, его сажают в тюрьму, и дальше вот и начинают происходить эти удивительные вещи, когда под стенами тюрьмы начинают проходить демонстрации в его поддержку. Что же это такое? Человек же хотел просто, чтобы справедливости было побольше, но власти переводят его в тюрьму куда-то подальше. Но это не помогает, потому что меняется в очередной раз власть в Венесуэле и приходит, становится президентом человек, который когда-то даже сочувствовал, был знаком с Уго Чавесом. Но опять-таки, это же как-то естественно, приходишь к власти, начинаешь вот как добрый царь с каких-то вот таких тоже по-своему популистских шагов освободить из тюрьмы этого народного заступника. Он не государственный преступник, но, может быть, немножко заблудший, но, правда, из армии его теперь придется уволить, но и в тюрьме ему, конечно же, нечего делать. Выходит в 1994 году на свободу Уго Чавес. Ну и теперь-то он уже по-другому свою судьбу не видит. Конечно, он вовсе не одумался, не спохватился, наоборот. Теперь у него явно множество сторонников. И опять он не передумал, что власть-то надо было бы захватить военным путем, просто он теперь не кадровый офицер, все усложнилось. Но он времени зря не теряет, он начинает активно ездить по Латинской Америке в поисках союзников уже за пределами своей страны, посещает в числе прочего Кубу, обнимается там с Фиделем Кастро. Ну это что же всегда, легко найдешь себе таких же одержимых леваков, для которых все зло от империализма, ну, его яркое воплощение – это Соединенные Штаты. Вот если бы не Соединенные Штаты, все бы мы жили в шоколаде, а так вот, это ж они мешают нам вот все по справедливости, ну, в случае с Кубой там все можно прямо на примере показывать, вот блокаду-то нам устроили, а мы свергли диктатора Фульхерио Батисту, хотели построить справедливость, говорит диктатор Фидель Кастро, по которому мы тоже рассказывали, да, на 50 лет задержавшийся у власти, но ничего-ничего, потерпим. Эта дружба потом очень, конечно же, пригодилась Уго Чавесу. Ну и вот мы подходим к важному рубежу в его жизни, потому что хоть он и хотел захватить власть военным путем, но теперь-то он популярен, теперь вот у него миллионы сторонников, и он очень поднаторел в этих вот популистских, абсолютно популистских речах, что вот когда я приду к власти, не будет бедных, у всех будут отдельные собственные дома, продукты будут стоить очень дешево, нашу страну будут уважать в мире, ну и все там хочется развить, да, как у Стругацких, и даже у самого бедного человека будет по 4 собственных раба. Ну, примерно, вот что хотели слышать от него беднейшие слои населения, то он им и говорил. А выборы были тоже по-своему необычными, потому что в 98-м году главным конкурентом Уго Чавеса была женщина, ну, для Латинской Америки это тоже не нечто необычное. Да, и сейчас есть, вот Киршнер там сейчас, наверное, самый яркий пример, а до того была фантастически популярная, мы про нее тоже, мы ее упоминали, когда рассказывали про ее мужа, Эвита, да, супруга аргентинского лидера. Ну так вот, а эта женщина, которая в 1981 году завоевала титул «Мисс Вселенная», ну она там уже, конечно, стала постарше, но это же звезда. И вообще-то, если бы вот женщины чаще приходили к власти и на опыте родного отечества, они же менее кровожадные, как правило, да, не такие уж и злодейские, может быть, не всегда способности выдающиеся экономические, но всяко поспокойнее, чем эти мужчины, которые устраивают какие-то кровавые ужасы. Ну так вот, Но здесь она оказалась вот не таким способным оратором, и Уго Чавес на президентских выборах, совершенно честно, набрав больше 50% голосов, побеждает и становится президентом в родной стране, в Венесуэле, и приходит вот, соответственно, к вершине власти, когда теперь он, наконец, сможет осуществлять свои обещания, сделать всех обеспеченными, всех богатыми, и чтобы ни одного больше бедного человека в его родной стране не оказалось. И, соответственно, вот тут вот просто очень близкое уже сравнение, потому что вступил он официально в должность в 1999 году. Ну вот абсолютная, да, параллель с Путиным. И вот тут действительно многое роднит. Но не по приходу к власти, потому что Путин-то был назначенец, никакого переворота устроить бы не решился, побоялся. Да кто вообще бы за ним пошел? Да, вот за человеком, которого из ФСБ, из КГБ выгнали, Собчаку выборы проиграл, в Москву сбежал. Но вот как-то протиснулся в назначенец. В тюрьме не сидел, в отличие от Уго Чавеса. Но тем не менее срок общий, а главное общие первые шаги. Казалось бы, ну вот экономические реформы, вот что-то сделать так, чтобы в экономике было больше пользы для самых бедных слоев населения, ничего подобного. Первые шаги – это укрепить личную власть. Это значит, все, что от тебя зависит, расставить на посты доверенных людей, родственников. Ну, Уго Чавес там их было побольше. Это одна сторона дела, а еще важная сторона дела – взять под контроль СМИ. Потому что это очень важно, как вот Путин доказал. Главное – это не то, что произошло на самом деле, а то, что показали по телевизору. Это вот и есть новость во всех своих приоритетах, соответственно. Ну, здесь и Путин, и Уго Чавес. Правда, Путин-то просто начал с такого фактически силового захвата главных телеканалов, а всяких несогласных, типа Гусинского, уголовные дела. Здесь Уго Чавесу было посложнее, поэтому он просто стал создавать свои, чтобы была своя газета с огромными тиражами, дотационная, свой телеканал, ну как свой. Ты просто объясняешь, вот смотрите, ты объясняешь это гражданам, ведь сейчас пресса находится в руках, по сути, буржуазии, которые все в своих интересах, а мы создаем государственные СМИ, поэтому это все будет, конечно же, независимо, это, конечно же, будет вот рассказывать всю правду, а не то, что вот интересно этим проклятым частным собственникам. Ну и вот деньги-то бюджетные, считать их не нужно, реклама особенно не нужна, масса преимуществ получается. Ну и, соответственно, ну как в этих СМИ преподносят роль Уго Чавеса, еще даже пока ничего не сделавшего? Ну, конечно же, как вот благодетеля. Вот это все порок от всех этих личных СМИ. Ну и тоже он очень быстро придумал, как надо дальше действовать. С выборами сложно. Люди вот приходится с кем-то конкурировать. И вот он придумал тоже универсальный способ, и мы о нем уже упоминали. Референдумы надо проводить с такими простыми популистскими вопросами, и тогда результаты сравнительно предсказуемые. И можно потом спекулировать этими результатами как угодно. Потому что он выносит, соответственно, на референдум конституционную реформу. Что вот смотрите, у нас все буксует, демократия несовершенна. Это все потому что вот у меня, как у лидера государства, мало полномочий. Я вот не могу даже проворовавшегося губернатора лишний раз снять и хорошего человека на его место назначить. Или вот там пишут ложь в своих газетах, буржуазные редакторы, а я не могу даже их наказать. Поэтому мне надо побольше полномочий. Вот на референдум, ну я так упрощенно излагаю, это же конституционная реформа, выносится вопрос. И людям нравится. Что же такое? У нас же есть вот такой хороший Уго Чавес. За народ заботится, просто ему мешают эти саботажники. Пусть он назначает хороших губернаторов, а плохих увольняет. Все это очень напоминает то, что сделал тоже Путин, да, когда утратил доверие, и тебя можно снять, соответственно, с высшего поста. Ну, потом кто становится губернаторами? Вот такие ничтожества, как у нас в Петербурге Збеглов, в котором главное выслужиться перед кремлевским карликом, а вовсе не получить доверие от горожан. Ну, и здесь вот все это прошло у Уго Чавеса благополучно. И дальше вот он по результатам этого, соответственно, референдума, он создает специальную комиссию, надо же проводить теперь конституционную реформу, там уже все у него послушны. И вот опять-таки то, что тоже у нас это называется обнуление, но Путин попозже к этому пришел, а Уго Чавес пораньше, что раз вот у нас теперь новые законы, новая конституция, значит, то, что вот я избрался, это пока не считается, все с самого начала, а там же, видите ли, в латиноамериканских странах тоже везде было предусмотрено, срок ограниченный пребывания у власти, не больше 2 сроков подряд, но это все потом Уго Чавес тоже, конечно, преодолел, а пока что просто обнулиться, все с нуля. Ну и, соответственно, выборы, он опять очень популярен, он же еще вот пользуется этим доверием, никто еще пока в нем не разочаровался, средства массовой информации контролируют, бедные его любят, и, ну, бедные, собственно, за него и голосовали практически все время, тем более, что он там, если реформы какие проводил, то же самое простые, отобрать землю у богатых и раздать землю бедным. Бедных-то много, богатых мало. А если у тебя еще правильно все предусмотрено на выборах, то ты на выборах и побеждаешь. Неважно, что последствия, это все так буквально-то не работает. Потому что, ну, бедный человек получил участок земли, а на какие средства он будет покупать себе сельскохозяйственную технику или там семенной материал, а если не урожайный год? Ну, в общем, не будем погружаться, но избирателям нравится, которые все равно будут винить в своих бедствиях, что... Ну, нет денег там на трактор. Это же опять-таки буржуазия все так специально подстроила. Особенно, если тебе все это расскажут марксисты. Ну, так вот. Но здесь вот он уже укрепившись у власти. Это вот уже начало 2000-х годов. И тоже параллель. Путин же получил в свое распоряжение итоги экономических реформ болезненные. Да, 90-х годов, когда худо-бедно капитализм заработал. Цены на нефть резко выросли, и просто надо было взять под контроль вот эти вот ресурсы главные, да, получение доходов с нефтяных компаний, соответственно, не согласных делиться, типа Ходорковского, в тюрьму посадить, а остальные потом становятся более сговорчивыми, а у тебя в руках колоссальные ресурсы. Ну и здесь примерно то же самое Уго Чавес, который начинает национализацию нефтяных компаний, повышает налоги, ставят во главе этих компаний более лояльных руководителей. Правда, все это тоже, это все ж временно, это все кажется, что вот сейчас мы возьмем под контроль, это все очень прибыльные предприятия, и будем бесконечно этим пользоваться. А потом цены на нефть могут упасть. Как проводить в государственной компании, это вообще сверхзадача, оптимизацию или вот новые методы нефтедобычи. Это все не работает, все это обрастает бюрократией, но поначалу все неплохо, и теперь доходы текут не в кошельки этих империалистов, тем более, что, понятно, нефтедобыча была в значительной степени под контролем американских, собственников американских корпораций, теперь все это национализировано, теперь все это народное. Это же всегда можно говорить, все народное теперь, это все ваше. Ну, Путин тоже нечто подобное придумал, да, с нефтяными компаниями, когда вместо ЮКОСа, Роснефть, народная компания, акции можно купить. Там, ну, конечно, у государства будет контрольный пакет, ну, в общем, не работает это все так в экономике. Но поначалу как-то сходит с рук. Правда, не в восторге, в Америке-то не в восторге, когда национализация происходит. Но пока экстремизма никакого не произошло против Уго Чавеса, там ворчат эти все империалисты, тем более, что там национализация была не такая большевистская, когда полностью экспроприация, а немножко поумнее, когда что-то там компенсируется, выкупается, ну, хоть какое-то подобие компромиссов. Но что дальше? И здесь вот, конечно, тоже уникален по-своему Уго Чавес, как вот можно быстро и легко решить некоторые проблемы в своей стране, потому что, ну вот, деньги у тебя есть, доходы есть, но откуда ты возьмешь, например, квалифицированных людей на неотложные нужды? Врачей и учителей. Много неграмотных, много больных. И здесь, конечно, феноменальный ход. Он придумал бартер со своим другом Фиделем Кастро. Он начинает поставлять, ну, практически за бесценок нефть на Кубу. На Кубе своих ресурсов нет. Начало, соответственно, ну, после начала 90-х годов Советский Союз бросил Кубу на произвол судьбы, и слава богу, да, потому что сколько можно было содержать этого тоже диктатора, снабжая его ресурсами. Ну, как Фидель Кастро считал, предали. Так вот, Уго Чавес поставляет на Кубу нефть, а взамен получает учителей и врачей. Вот буквально прибывают в Венесуэлу 20 тысяч кубинцев, врачей и учителей. Ну, все говорят на испанском языке, поэтому особенных проблем нет, общая культура, только они из своей нищей Кубы попадают, ну, в относительно более благополучную Венесуэлу, ну, накупит там совсем вот бедность, все по карточкам, там такой жесткий социализм, никаких ресторанов не может быть. В Венесуэле все на том этапе было получше. Есть супермаркеты, есть товары, и даже вот на такую сравнительно скромную зарплату, ну, по кубинским меркам более высокую, можно уже как-то более благополучно жить, поэтому охотно едут с Кубы учителя и врачи, и потом просто все это получило развитие, когда увеличились поставки нефти на Кубу, и приехало еще 40 тысяч учителей и врачей, и просто мгновенный результат. Вот квалифицированные педагоги, вот квалифицированные медики, все как будто в один день происходит, а всего-то надо нефть эту, которая и так у нас как будто бы есть, на Кубу поставлять, ну и Кубе тоже пригодилось, потому что, ну как вот без топлива-то, тем более, ну это же электричество, например, надо производить не только там на машинах, там на машинах особо и не поездишь по Кубе с разбитыми дорогами, и машины такие 50-х годов, и по легковым особенно все это заметно до сих пор.
Если вы досмотрели это видео до этого момента, это означает, что оно вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам чрезвычайно нужна ваша поддержка для того, чтобы и в дальнейшем выпускать наши видео. Оставайтесь с нами.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Все так, плюс.
Возвращаемся. Надеюсь, вы лайк поставили, подписались, может быть, даже донат сделали. Если так, то огромное вам спасибо отдельное за лайки и за подписку. Спасибо тоже. И мы продолжаем. Как раз остановились на том моменте, когда у Уго Чавеса еще пока все получается. И страна, в общем-то, как-то неплохо себе существует. Особенно по сравнению с Кубой, которая там по соседству. То же самое, только без нефти.
Да, и вот то, что начинает делать Уго Чавес, там же еще существуют независимые СМИ, это начало 2000-х годов, ну, в России тоже они были, которые начинают критиковать эту новую власть, подозревают не без оснований Уго Чавес в диктаторских амбициях, называют то, что он делает, кубанизацией, потому что есть более перспективные для дружбы страны, чем нищая Куба. Будешь дружить с Фиделем Кастро, и твоя страна станет нищей. Ну, во многом эти люди были правы. Но это все в городах, где проходят демонстрации на сотни тысяч участников. Ну и в России что же все это было, вот в Москве в частности, попозже, правда. И не пригодилось никак. А здесь вот там совершенно конкретные поводы для недовольства, потому что Уго Чавес, глазом моргнув, проводит такую масштабную реформу образования. У нас же теперь и учителя с Кубы, так и учебники должны быть более правильные, исторические особенно, что как мы боролись с империализмом и как мы будем дальше бороться, и главное зло от империализма в 21 веке – это Соединенные Штаты, империя. А потом с ужасом родители обнаруживают, что этот учебник истории – это просто кубинский учебник, в котором только поменяли обложку, и все. Ну и все наше будущее в прошлом. Опять-таки, классическая форма, когда мы боролись за свободу и за революцию, а революция все никак не завершится. Сотни лет продолжается, да, и вновь продолжается бой. Ну так вот, и там родители выходят недовольны. Но опять-таки, история-то какая? Образованные люди – которые хотят честных выборов, они же не агрессивные, как правило, они же не строят сразу же баррикады, не берутся за оружие, ну и расправиться с ними, конечно же, гораздо проще. Но тут произошло другое невероятное дело, ну, я пока не погружаюсь там во все детали, потому что прошло вообще уже некоторое время. В 2002 году случился путч в Венесуэле, потому что были недовольны офицеры, что этот полковник выскочка и ведет страну к гибели, многим это было понятно, и назначает на высшие посты не профессионалов, а каких-то своих любимчиков или родственников, что для военных отдельно могло быть очень обидно, если он назначает разными командующими, например, разведки или командующим флотом, армией, опять-таки, своих приятелей и своих сокурсников, а не тех, кто считает себя более профессиональным. И здесь удивительная история. Происходит путч. Чавеса свергают, Военные, которые пришли к власти, провозглашают переходное правительство, временное. Дальше вот будем отказываться от вот этих популистских реформ. Вернемся к той конституции, которая была до обнуления. А на улице выходят сотни тысяч людей из вот этих вот низших слоев населения. И с ужасом военные, которые свергли Уго Чавеса, но его тоже не арестовали, не убили. Его припроводили на одну из вилл, где вот он под таким фактически домашним арестом оказался. Очень вежливо с ним обращались. Ну так вот, выплескивается на улицу сотни тысяч недовольных, бедняков, что вот все понятно почему. Это все инспирировано буржуазией, потому что вот нам-то Уго Чавес обещал, что сейчас все будет бесплатно или очень дешево, и все у нас будет. Вот за это-то его, конечно же, и свергли. И военные, которые захватили власть, не желая кровопролития, это же всякие кровожадные диктаторы легко насылают на свой народ садистов, убийц, как у Лукашенко, например, да, было на улицах Минска, которые в крови готовы все это утопить, а тут военные беспомощно уходят в сторону, триумфально возвращается Уго Чавес к власти, но тоже достаточно сдержанно, делает какие-то для себя выводы, не начинает тут же какие-то расправы со своими соперниками, но понимает, что надо как-то укрепить власть еще больше. Поэтому он, в числе прочего, повышает расходы на армию, повышает численность, так называемые это силовики, все подряд. Это тоже Путин видит в них свою главную опору, в таких специфических бюджетниках, и тоже делает свои выводы. Все-таки, если сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы их разогнать, значит, нужны сотни тысяч полицейских. Но я так упрощенно излагаю, чтобы не 3000 жандармов, которые были в распоряжении Николая II, в 17 году, а 40 тысяч мордоворотов и садистов еще бы хорошо, которые, не задумываясь, по приказу будут убивать, стрелять, давить, и твоя власть будет понадежнее подстрахована. А еще Уго Чавес оказывается очень таким специфическим социалистом. Он же все ради рабочих делает. Но как только начинаются забастовки на нефтяных предприятиях, он тут же объявляет все это вне закона. По-ленински, кстати. Наверное, вот это у Ленина он прочитал. Потому что раньше рабочие надрывались на буржуазию, на капиталистов. А теперь они работают на национализированных, то есть на народных предприятиях. Если они хотят бастовать, значит, они против народа. Значит, их всех надо уволить в один день. И на их место нанять штрейкбрехеров, иностранцев, пенсионеров, вызвать кого угодно. Еще и присматривать с помощью военных, чтобы хорошо работали на будущее. Никаких забастовок. Особенно, если все это правильно преподнести. И дальше опять-таки он уже у власти понимает, что выборы ненадежны, все это непонятно. Гораздо проще референдумы проводить, тем более, что... уже опять-таки там же без конца можно расширять свои полномочия, без конца на этом спекулировать, а когда у тебя все хорошо... И это еще 2004 год, там цены на нефть еще так неплохо держались. Он проводит очередной референдум и объявляет о том, что он будет строить социализм, но такой социализм 21 века. Подчеркивая по-всякому, что это никакой не Советский Союз, где там у власти оказались какие-то стариканы, а у меня будет демократический социализм, и будут такие более прогрессивные лидеры, типа меня. Но это все так с этого начинают. Лукашенко тоже говорил, как нам надоели эти 70-летние, должна быть власть у более молодых. Дожил до 70 лет и тоже себя считает вечно молодым. И Путин перешагнул 70-летний рубеж, а все еще вечно молодой. Здесь 2007 год, у него там очередные президентские выборы. Он, конечно же, на них уверенно побеждает. Тем более, что там он уже придумал... разные методы, надо под контролем держать, но это все путинская уже история, да, надо избиркомы, чтобы были более надежные, более правильные, кто как посчитает, это вот сейчас из-за чего у Мадуро все непрозрачно, кто как чего считал, как у Лукашенко там тоже, где уже было понятно, что не сможет он набрать большинство, неважно, важно объявить, а дальше, чтобы на улицах силовики разогнали всех несогласных. Но тут произошел очень удивительный сбой, потому что решил провести референдум, заручившись народной поддержкой, Уго Чавес по простому и понятному делу. не надо никаких ограничений на президентские сроки, а сам срок должен быть лет 7, а то за 4 и даже за 5 лет ничего не успеть. Очень-очень короткий промежуток времени, а за 14 лет тоже можно не успеть. Вот. И вообще, если народ за хорошего человека, так зачем какого-то другого вдруг плохой победит? И тут случилось невероятное, потому что этот референдум как-то вот не проконтролировал Уго Чавес все эти комиссии по подсчету голосов, он проиграл. Но просто сделал свои выводы, не угомонился, не расстроился. Это же такой референдум просто, ну что, не согласен пока что народ на более чем 2 срока. Ну ничего страшного, мы проведем более правильную пропагандистскую кампанию, возьмем под контроль тех, кто подсчитывает голоса, и проведем еще один референдум, и провел его второй раз. Ну и тут уже результаты были более предсказуемые. Это вот референдум 2009 года, когда результаты такие, какие надо. Что президентские сроки не ограничены, а у власти можно находиться 7 лет, ну что, конечно, более надежно. Путин-то вот как-то на 6 годах остановился, а Уго Чавес не стал размениваться и не стал проводить, да, третий референдум, удивительно, еще раз, а вдруг все-таки 2 срока, и все. Ну так вот, и тут вот мы просто подходим к такому совершенно непредсказуемому финалу, потому что приближается 2012 год, когда очередные президентские выборы на носу, все у Уго Чавеса хорошо, все он держит под своим контролем, цены на нефть, рухнувшие в 2008 году, худо-бедно как-то восстановились. И Уго Чавес к тому времени обрел себе очень надежного, хорошего такого геостратегического партнера Владимира Путина, с которым можно было встречаться, обниматься. А еще у него есть друг Александр Лукашенко, которому тоже очень нужна дешевая нефть. А Лукашенко вообще, как мы рассказывали в предыдущей программе, очень любил спекулировать, нервировать всех, и Путина тоже нервировать. Что, а может быть, мне все-таки как-то вот наладить отношения с Западом? А может мне вместо российской нефти каким-то образом более дешевую венесуэльскую покупать? А то что меня там все время упрекают из Москвы? Ну и вот выторговывай для себя все это, особенно если ты походил, пообнимался, а на некоторых, типа Путина, одного этого уже достаточно, чтобы стать более сговорчивым. Ну так вот, побеждает на президентских выборах Уго Чавес в октябре, а в декабре умирает. И казалось бы, у него же было много политических противников. Уже было видно, что вся его экономическая политика заводит страну в тупик, но произошло невероятное. Ну, по закону, соответственно, руководителем страны до очередных президентских выборов становится вице-президент. А этого человека мы и знаем, это и есть. Человек по фамилии Мадуро, очень ограниченно. Ну, понятно, что в русском языке еще и для игры слов много радости дает его фамилия. И невероятно, что вот этот тоже популист, который без конца спекулирует на том, что мы продолжим политику нашего вождя, прекрасного человека, полковника, десантника, защитника всех бедных и угнетенных Уго Чавеса, а все, что плохое, это все буржуазии и вредители, и удерживается у власти до сих пор. При этом, при всем, ну вот это уже хочется рассказать, пока есть время, про эти эксперименты. Чавизм. В принципе, всегда диктаторы могут гордиться, когда их именем называется вот какая-то особая разновидность диктатуры, путинизм. Вот с Лукашенко там посложнее, ну, наверное, что-нибудь там придумают. Раз картофельный фюрер придумали, то как-то и с фамилией Лукашенко что-то образуется, с его там особенностями. А здесь вот у него же внятной идеологии не было, как у большинства диктаторов, кроме того, что я за справедливость, я за все хорошего. Ну, понятное дело, что мы все в Латинской Америке, все страны должны как-то тесно сотрудничать против этого глобального американского империализма. Но, тем не менее, были у него и какие-то удивительные экономические эксперименты, которые бедным-то нравились. Потому что всегда можно объяснить, почему цены в магазинах растут. Потому что это все наживаются на нас владельцы этого всякого горе-бизнеса, ну, владельцы супермаркетов, которые вот завышенные наценки, производители продуктов, которые, пользуясь вот своим положением, завышают цены. Мы же понимаем все, что вот он произвел, условно говоря, литр молока за 9 рублей, так должен продавать его за 10. Почему-то он за 20 продает. Это все уже спекуляция какая-то получается. Ну, вот здесь Уго Чавес все придумал просто и понятно. Дотации сложно, цены надо ограничить, фиксировать. Что вот не может стоить литр молока или буханка хлеба или батон булки дороже, чем вот такая-то вот фиксированная цена. Но дальше происходят закономерные вещи. И кому-то просто это невыгодно. Начинает становиться производить. Потому что у тебя есть стоимость муки, есть стоимость рабочей силы, есть стоимость энергии, а еще хотелось бы хоть какую-то прибыль, хотя бы даже 10% маржи получать. Если их нет, ты просто перестаешь производить хлеб и булку, начинаешь делать, ну, пока. Позволяют, например, пирожные или торты. Но тут Уго Чавес не смирился. Он продолжил свои эксперименты и объяснил, что это все заговор вот этих вот производителей еды. Поэтому я объявляю о национализации всей так называемой пищевки, всех, кто делает хлеб, булку, производит консервы. Это все должно быть государственно. А уж мы-то там наведем порядок, чтобы все было справедливо, хорошо, по правильным ценам. Ну, понятно, чуда не происходит никакого. Нарушается там еще, ну, там же маркетинг. Кто там все это объяснит? Уго Чавесу и владельцам, соответственно, магазинов тоже. Какой смысл, если есть закупочная цена там? Ну и тоже 10% наценки не спасут никакой супермаркет. Там все-таки масса других расходов. И тут Уго Чавес тоже придумывает самый простой, самый понятный путь. А мы откроем собственные супермаркеты, народные, государственные. Их будет много, они будут в каждом городе. Там будут цены по фиксированным продуктам, простые, ну хотя бы вот минимум как каких-то продуктов, да, хлеб, булка, молоко, и все это будет очень доступно. Но это же тоже происходит, закономерные вещи, которые вот я прекрасно помню из своего советского детства. Цена-то фиксированная, магазин-то вот он, рядом государственный, просто приходишь, а там в лучшем случае длиннючая очередь, а в худшем случае пустые прилавки. То, что ничего нет, все купили, все кончилось, не завезли свежее, ну и там понятно, что начинает процветать черный рынок, спекуляция, зачем тоже продавцам лишний раз продавать по фиксированной цене, если можно припрятать какой-то товар и с черного хода продать в два раза дороже для личной выгоды, коррупция, все, а потом просто надо правильно по телевизору Уго Чавесу рассказывать, порядок надо в торговле навести, в той торговле, которую он сам и создал. Ну вот, но мистика в том, что это нравилось все равно многим людям, которые поддерживали Уго Чавеса, которые считали, особенно если по телевизору все правильно объяснили, что товаров нет в магазине, это заговор работников торговли, а фиксированные цены – это хорошо и правильно, Уго Чавес о нас обо всех заботится. И вот Мадуро, это мистика, конечно, всю эту политику продолжил, пока нефть худо-бедно как-то продавалась, загоняя страну все дальше вот в тупик, в бедность, когда только бедные в стране, в принципе-то, и остаются. Потому что хоть сколько-то способные предприимчивые люди – они покидают Венесуэлу, перебираются в соседние страны, благо, что язык общий, культура общая. И если там, например, инвесторов поддерживают, то что мне тут в своей стране, где у меня бизнес могут в любой момент отобрать, что мне тут делать? Уго Чавес очень долго вообще не переживал, потому что все доходы от нефти, да зачем нам еще какой-то другой бизнес, зачем нам что-то еще, зачем нам все эти инвестиционные проекты? Соответственно, он добился тоже, это поразительные результаты, что зарубежных инвесторов в Венесуэле не стало практически вовсе. Предприниматели и креативный класс массово страну покидали. Ну, примерно, кстати, как и сейчас у Путина. Ну, и стоит ли там переживать, пока можно было продавать нефть и газ за хорошие деньги? Просто пока, ну, Чавес умер, а Мадуро жив, пока ни на кого не напали, еще вот этой абсолютной изоляции не произошло. И удивительно, что все равно сохранилось вот это вот впечатляющее. Оппозиция, которая вот сейчас у наших на наших глазах выходит на улицы десятками тысяч, недовольная результатами правления и понимая, что вот так вот просто постоять с плакатиками, это ненадежно, чтобы власть вдруг ни с того ни с сего сменилась, а только если власть такая интеллигентная или демократическая. А если такие, как Уго Чавес, которые мечтают прийти к власти через переворот, или Мадуро, который вообще, по-моему, не понимает, что там происходит, то нужна какая-то активность. И вот то, что мы видим, о ужас, эти разгневанные люди свергают памятники Уго Чавесу. Здесь тоже такие любопытные параллели, ведь один из этих истуканов – это подарок от России братскому народу Венесуэлы в виде вот такого многометрового бронзового Уго Чавеса. Ну что еще подарить, да, братскому народу? А еще же Венесуэла неплохо стала покупать у Путина. Что можно продать? Не технологии же, автоматы Калашникова, да, вот бронетехнику, правда, теперь самому Путину всего этого не хватает, а так вот братские отношения как-то и налаживались. Но вот чтобы закончить всю эту еще историю, что тут тоже достижения совершенно невероятные, по-своему немыслимые, потому что бывший десантник, бывший военный обещал навести порядок Уго Чавес, но именно за период его правления фантастическим образом выросла преступность. И здесь вот тоже я это лишний раз упомяну, потому что Путин добился серьезного успеха в своей пропаганде, рассказывая, что были до прихода его к власти проклятые 90-е, когда якобы был сплошной бандитизм, а теперь-то порядок навели. Но главное – это рассказывать, а не реальные истории. Здесь Уго Чавес тоже давным-давно все придумал. Надо просто по телевизору объяснять одно, а закрывать глаза на реальную статистику. А потом вообще не надо вести никакой статистики, сколько совершено преступлений, сколько убийств, сколько изнасилований или похищений людей, а главное все рассказывать. Ну, потом пришлось, правда, признавать, что все не слава богу, но можно было объяснить. Это все инспирировано Западом, это все засланцы, это они все устраивают, да и вообще. Вот посмотрите, где больше преступлений? Там, где к власти прорвались оппозиционеры, это они расшатывают лодку, а там, где мои сторонники, там преступлений почти нет. Ну, главное так рассказывать. Да, и все равно кто-то всему этому верит. Ну, поэтому и у Путина, конечно, там с криминалом вовсе не покончено, а сейчас-то с возвращением преступников и мародеров, которые отработали свой контракт на войне, возвращение в родные места, так подхлестнула преступность. Но главное только вот рассказывать, как все хорошо и только лучше становится. Ну и чтобы завершить рассказ, там тоже личная жизнь, соответственно, был любвеобильный. Уго Чавес пока был помоложе, покрасивше, повыше ростом десантник. Ну, он умер, ему было 58 лет. Вообще, мужчина далеко не старый. Но вот рак его победил. А так у него одна жена, другая жена, внебрачные дети. Никто точно даже не знает, сколько и сколько было у него подруг. Ну, все это не важно. Если тебя обожают, так это какой-то такой романтический, по-своему, даже флёр, потому что их же все эти связи называют не на стороне, не любовницы, а вот именно так и говорят, да, роман, да, романтическая связь. Ну, и здесь это уже там, наверное, для будущих сериалов латиноамериканских, которые там будут снимать, Уго Чавес и его главная любовь, он до сих пор очень популярен, как-то вовремя умер даже, не превратился в такого вот старичка беспомощного. Поэтому еще увидим сотни тысяч его сторонников, его уже мертвого, на улицах Венесуэлы, и все трудности, с которыми будет сталкиваться будущая демократическая власть. Ну, сейчас можно показать этого
диктатора. Посмотрим на нашего героя. Я только перед этим напомню, что нам можно и нужно помогать. В описании программы все способы, которые мы приготовили для того, чтобы вам было удобно, просто и безопасно сделать нам донат. Используйте их, пожалуйста. Помните, что вы единственный источник нашего финансирования. Других источников у нас нет, поэтому мы очень благодарны вам за каждое пожертвование, которое вы делаете. Если не получается деньгами, ничего страшного, подписывайтесь и ставьте лайк. Это тоже очень важно для нас, для продвижения и развития нашего канала. Ну и вот первая иллюстрация. Это наш герой, наверное, в курсантские еще годы. Уж очень
нет, он уже лопоух. Уже офицер, но узнаваемый, да, образ. Он очень активно занимался спортом, бейсболом активно занимался. Ну, крепкий такой. Ну, когда уже стал с возрастом, даже, можно сказать, мордатый. Да, вот такая категория специфическая. А тут вот просто, да, молодой, решительный очень человек, смело всегда выходил на трибуну, не то чтобы красноречивый, но если ты выучил простые лозунги, то на некоторых это, к несчастью, здорово действует, это популизм. А дальше я просто подобрал иллюстрации, в отличие от предыдущих наших выпусков, все в одном ключе. Уго Чавес и его друзья. Вот возвращаясь, да, к этой пословице, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты, потому что, ну, вот первый, это вот он с Фиделем Кастро, диктатором, который умудрился 50 лет просидеть у власти, и все в военной форме, и все вот в береты, и все вот революция и вечный бой, и все вот мы боремся с врагами, в окружении врагов находимся, но не сдадимся, властью ни с кем не поделимся, зато вот как мы красиво обнимаемся. А еще, ну, я рассказал, конечно...
Указующий жест, светлое будущее, ну, там, тут, конечно.
Да, да. Ну, характерная история, это поразительный бартер, да, такой нефть в обмен на врачей и учителей, особенно в нищий Кубе. Ну вот следующий персонаж, тоже мы про него рассказывали, как и про Фиделя Кастро, Муаммер Каддафи. Тоже два дружка, которые на каком-то этапе получали фантастические доходы с продажи нефти и в Ливии, потому что колоссальные запасы нефти, и в Венесуэле колоссальные запасы нефти, но распоряжались ими оба диктатора так, что бедность и нищета куда миллиарды делись. Причем Уго Чавеса, кстати, не подозревают даже особенно в том, что он куда-то на зарубежные счета все отправлял. Просто вот такая бездарная система правления, что все эти деньги утекали в песок, и на каком-то этапе там вообще можно не работать, тебе какие-то пособия гарантированы государственные, дешево хлеб должен стоить, только просто в торговле порядка нет, зачем ходить на завод, если тебе и так государство гарантированно должно какой-то минимальный пакет продуктовый, да, предлагать. Но это все вот потом и разлагает население, но зато власть пользуется поддержкой. Ну, еще один персонаж очередной, ну уж совсем узнаваемый. Опять-таки, все они очень любят обниматься, улыбаться, не то чтобы рукопожать, а вот такие прям вот братья. Это Путин. Тоже, ну на кого еще можно положиться, чтобы и Америку позлить, и еще чтобы, ну им всем еще надо было договариваться и Путину, и Каддафи, и Уго Чавесу, чтобы цены на нефть не падали, да, вот, ну это, конечно, не всем им нравилось. Надо как-то ограничивать ее добычу, этой нефти, потому что чем меньше производишь, тем выше ее цена на биржах, и тут же друг друга обманывать. Все равно добывать нефть, тем не менее, нравить побольше. Ну вот еще один персонаж, с которым тоже вот обнимашки и друзья навек, это Александр Лукашенко. Тоже диктатор, тоже, конечно, ужасный человек, о котором мы рассказывали как раз вот в предыдущей программе. И здесь вот кратко итоги, да, из вот этих диктаторов, с которыми Уго Чавес обнимался, одного свергли и убили, другой умер, ну вот не дожив до суда над самим собой, двое еще живы, ну вот узнаем через некоторое время, доживут ли они до суда или просто будут прокляты после смерти. А последняя иллюстрация этого тоже, конечно, история очень редкая, просто мы уже рассказывали про многих диктаторов, и, как правило, все-таки даже их естественная смерть, даже вот таких вот очень ужасных злодеев, как Мао Цзэдун или Сталин, но тем не менее приводило к какой-то либерализации, к какой-то оттепели, если не происходило передачи власти, как в Северной Корее по наследству, но это совершенно уникальный феномен. А здесь вот Чавес и Мадуро. Ну, Мадуро, он был не опасен для Чавеса. Бездарный, очень ограниченный человек. И вот как вцепился во власть, да, усвоив. Главное повторять, я за бедных, устраивать вот эту распродажу дарова продуктов, да, и содержать на улице, держать на улице побольше агрессивных полицейских, чтобы разгонять всех несогласных и недовольных. И до сих пор вот у власти находится, ну, надеюсь, хотя бы в Венесуэле все-таки к власти придут более прогрессивные силы, чем все эти безумцы, у которых без конца все будущее в прошлом.
Посмотрим, последим за тем, что происходит в Венесуэле и чем закончится нынешнее волнение. Ну, а мы нашу программу на этом заканчиваем. Максим, большое спасибо. Я напомню, это канал «Ищем выход». Программа «Все так плюс», цикл «Диктаторы». Рассказывали вам сегодня про Уго Чавеса. Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Максим, до свидания.
До свидания.
Все так плюс.